Продолжаем, братья, рассуждение над историей. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 32 и 36. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». И 36. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Братья, мы с вами так кратко прошли события, сколько Бог дал собрать самые основные, до 60-го года. Чтобы у нас с вами так сложилось примерно видение той обстановки, в которой находилось Ивановско-Баптистское братство к 60-му году, к началу пробуждения. Ну, примерно такая схема, я попробую, может, на доске ее отразить. Значит, подключили государственный административный аппарат. Был подключен этот аппарат, брат? На административной комиссии кого-то вызывали? Штраф давали за то, что траву в лесу потоптал? Государственно-административная комиссия была подключена. Был подключен партийный аппарат. Так? Решение съезда 21-22. Потом дальше мы с вами подключили прокуратуру, да? Прокуратуре дали задание и одному из отделов КГБ, да? Пятый отдел был. Еще кого подключили в работу? Потом позже, братья, подключили профсоюзы. Интересно. Потом Иронов включили. А потом уже всех можно, весь список. Всех подключали в эту работу. И милицию, и дружинников, и соседи доносили на нас. И тут можно список уже продлить. И вот это все, вот, братья, пошло на братство всех Б. Наше Ивановско-Баптистское братство. Иван с христиан баптистов. Ну, примерно вот такая историческая обстановка. Но теперь, братья, вот сегодня-завтра у нас с вами будет материал немножко более серьезный. Так вы 2 дня немножко входили во вкус истории. Давайте попробуем разобрать внутреннее состояние. Но это то, что извне пошло. Каково было внутреннее духовное состояние братства? Вот об этом давайте так не спеша порассуждаем. Значит, вот это уже так отмечено, можно стирать. Не, я вроде сверху пишу. А как ее повернуть, братья? Братья, первое. Первая вина, которая лежала на духовном пути иванских христиан-баптистов. Первая вина. Это государственно-политическая закваска. Мы будем делать целый список. Список здесь будет длинный. Значит, какая была вина внутренняя, духовная, которая лежала на самом братстве? Вот к этим 60-м годам. Первая. Государственно-политическая закваска. Что вот это такое? Страшное дело или не очень страшное? Какие она имеет протяженности аж до сегодняшних дней непоследствия?
Я попрошу брать его внимательным.
А? Попрошу, братья, быть внимательным. Мы будем разбирать некоторые вещи, которые вы, так сказать, еще нигде не слышали, не читали. Значит, братья, вот эту часть мы будем разбирать. 1950-60-е годы. США. Что там произошло в вот этом государственно-религиозном мире? Родилось учение, которое называется гражданская религия. Может, вы с ним встречались. Может, слышали. Гражданская религия. Это целый, как вам сказать, целый большой кусок большой темы. Мы с вами только вкратце коснемся. Я просто сам для себя сделал открытие об этой вещи. Как-то не слыхал, не обращал внимания, потом, когда наткнулся, стал немножко копать. Мне удивительно стало вот этих делах. Значит, я вам прочитаю главное положение, чтобы вы поняли вообще суть, что родилось. Пункт первый. Существует Бог. Нормальный пункт. Будете записывать, братья? Второй пункт. Его волю можно узнать посредством демократических процедур. Это, братья, официальное изложение американских теологов. Это не мои выводы, я вам даю. Значит, существует Бог первое. Второе. Его волю можно узнать посредством демократических процедур. Сейчас, братья, дойдем до процедуры. Терпение. Третий пункт. Америка – важнейший посредник Бога в истории. Америка – важнейший посредник Бога в истории. Ну и вывод ихний. Американцы видят себя избранным народом Божьим. Бог их привел в лежащую за океаном землю обетованную, которая несет свет народам, распространяет весть о демократии в качестве спасительного учения, которое приведет человечество к свободе, процветанию и счастью. Вот так, братья. И вот эта весть 50-60-е годы была провозглашена на уровне государства по всем теологическим уровням. Это не то, что кто-то сел там, отдельно сделал вывод. Вы что, хотите записать, братья? Значит, американцы видят себя избранным народом Божиим. Что так чувствуется с ними, когда разговариваешь? Что у них это чуть-чуть есть. Ага. Писание они подгоняют, но оправдывается ли по истине Писание, это еще большой вопрос. Значит, американцы видят себя избранным народом Божьим, Бог их привел в лежащую за океаном землю обетованную, значит, вот этот народ Божий несет свет народам. Распространяет весть о демократии в качестве спасительного учения. Который приведет человечество к свободе, процветанию и счастью. Который несет свет народам, распространяет весть о демократии в качестве спасительного учения, который приведет человечество к свободе, процветанию и счастью. А? Который приведет человечество к свободе, процветанию и счастью. Ну, признаки этой гражданской веры. Возьмите любой доллар, на нем что написано? Бога мы верим. На каждой же банкноте. Или выйдет какой-то конгрессмен, он обязательно вспомнит слово «Бог». Или в Белом доме, там же и Библия, там и молитвенный час, и так далее.
Поэтому, братья, 50-е, 60-е годы, потом приближаются 70-е, 80-е годы. Будет развал коммунистических стран, будет падение диктаторских, тоталитарных военных режимов. Все это пойдет. Отсюда взяло старт. Отсюда все взяло старт. Вот, например, сейчас были на Сахалине, а там корейцы рассказывают за Северную Корею. Она такая коммунистическая, такая закрытая, зажатая там, до невозможности. И вот американцы хотели пойти там все снова разгромить и все сделать, как в Америке, чтобы свобода была, предпринимательство и прочее. Они поэтому изобрели атомную бомбу, там бухнули ее, начался вот это вот противостояние. Американцы уже готовы были прийти там, навести порядок американский. Как и везде они хотят. Принести демократию, братья. Значит, вот это то, что отметилось в 50-60-е годы. Теперь давайте немножко остановимся вот над каким материалом. Вот я держу в руках журнал «Евангельская вера». Это номер 2 за 2005 год. Статья из Митко Матеева. Это верующий брат, который во время, вот это трудное время в Болгарии, был в лагерях, и тут он описывает, что с ними делали. Значит, за невыполнение нормы их раздевали и кидали в яму трехметровой глубины. Там по колено была такая вонючая жижа. И закрывали сверху. И на них устремлялись полчища крыс. Ну и третья часть не выходила оттуда. Третья часть выходила, две трети оставались мертвыми. Или задыхались, или держали по двое суток стоя. И вот он два раза был в этой яме. Ну читаешь, вздрагиваешь вообще. Что делали в наших лагерях, да еще цветочки, а что делали вот в этих делах, или вот румыны, что рассказывают братья, это вообще какой-то ужас, который в голову не вкладывается. Ну и вот читаешь эту статью, все, что он пережил, тут в сатанинской камере был, а потом перелистываю, идет такая статья. Достоевский пророк 20 века. Вроде как будто даже неожиданно, да? Тут статьи такие, вроде духовные. Достоевский пророк 20 века. При чем дело? Долгое время пророком 20 века считался Маркс. Что имелось в виду, братья? Это евангельская вера поднимает темы. Что Маркс, Энгельс и Ленин и будет коммунист светлое будущее, процветание и счастье. Но эта вся программа упразднилась. Даже в Молдавии поднимали все памятники Ленина. Все улицы Ленина, все стерто, нигде до одного слова не слышно. Все упразднено. Мы же вдруг поняли, что подлинным пророком 20 века был Достоевский. Он предвидел господство и диктат силы над справедливостью. То есть он предвидел тоталитарные режимы. Ну, у нас был Сталин, где-то был Йосиф Броз Тито, где-то, кого-то мы еще с вами вспомним, где-то Мао Цзэдун там. В каждой стране стоял свой такой, действительно, диктатор железный. Например, в Албании рассказывают, что делали с верующими. Брали бочку, набивали гвоздями, засовывали туда брата и бочку пускали вниз со скалы. Ну, чекисты. Вот такие вещи делали. Или брали монашек, раздевали догола и гоняли по улицам города, и все люди там свистели и так далее. То есть, и что происходило в России? Но то, что, братья, происходило вот в этих диктаторских странах, вот иногда не вкладывается в голову. И вот, значит, Маркс, Энгельс, Ленин и коммунизм, как светлое будущее, упраздняется и ставится в сторону. Теперь вот смотрите, несколько лет тому назад Солженицын в своей речи на церемонии вручения Нобелевской премии сказал, что в 19 веке не было никого, кроме Достоевского, кто бы высказался о тоталитарных режимах в предстоящее столетие с такой поразительной ясностью. Братья, ну что мы имеем теперь с этим Достоевским и с его пророчествами? Братья, все тоталитарные режимы пали. Таких страданий, какие пережил этот Митко Матеев, больше не будет. А что
предлагает теперь на смену тоталитарным режимам. А? Демократия. Вот то, что мы с вами писали, что 50-60-е годы, это уже было запущено. А потом уже имелось в виду, что эти режимы сделают так, что они падут. И что этот союз развалится. Да, все это, братья, шло по плану. Теперь давайте мы с вами все внимательно слушаем, ответим, попробуем вместе ответить на вот какой вопрос. Если вот эта марксистская теистическая система такая, галтела, вот мы вспоминали Ярославского и прочие вот эти все кощунственные дела, не победила церковь. Если победила, Маркс так и остался бы пророком. Так бы до сих пор стоял в высоте. Если бы победила церковь. Но церковь победить не смогли, братья. Теперь что сделают? Старую программу упраздняют и запускают новую. Цель какая, братья? Та же самая. Братья, цель та же самая. А? Подход другой. А цель, братья, та же самая. Как разрушить церковь? Поэтому, ну, ставили памятники, я с детства хожу, помню, кланялись, там, венки и прочее. Сколько я помню с детства, вот нас водили. И вдруг это все убирает. А теперь что, братья? Какая, ну, как вам сказать, какую цену они готовы заплатить, переставить все святыни, предвечные, вечные там и так далее. Ленин жил, Ленин жил, Ленин будет жить там и так далее. И вдруг все это убирается. И другое. Ради чего? Ради того, чтобы достигнуть разрушения церкви, братья. И вот смотрите, а теперь дальше. Вот Михаил Иванович на фото. И его статья «За отца, что верующие не умирают». Михаил Хорев, Михаил Иванович. И статья об его отце. Ну, как его, что его отец пережил за стенках, помните? Там тоже на куче трупов умирал, с голода, с холода, пух и так далее. А теперь как нам с вами уже объединить Митко Матеева, демократию и Михаила Ивановича, братья? Что он имеет в виду? А? Не, я не думаю, что Михаил Иванович одобряет. Как? Зовут поверить, братья. Зовут к тому, что если вы примете вот это дело, которое пошло, то у вас таких ужасных сцен никогда не будет, братья. Ни ваши дети, ни внуки, ни правнуки, они никогда этих ужасных сцен не переживут. Вы только примите вот это все. Теперь понятна суть журнала, братья? И это правильнее было бы назвать демократический вестник, вообще-то, по сути его. Значит, вот это, братья, идет такая сегодняшняя работа. Вот такая вот работа. Мы с вами вспоминали вчера места из Писания. Помните, за великого первосвященника. Помните это место? Или все же не запомнишь. Левит 21 глава. Великий же священник из братьев твоих на голову, которого возлит елей помазание, 12 стих. От святилища он не должен отходить и без чести святилище Бога своего. Ибо священие елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. И еще помню, кто запомнил? Иезекииля 44 главу мы писали. Священник, если хочет выйти к народу, чтоб снял одежды, чтобы одежды к народу не прикасался. Значит, братья, если стояла скиния собрания, лицом к востоку, да, к восходу солнца. И здесь было святое и святых святилище. То священники имели право ходить только здесь. Чтоб первосвященник с помазанием вот сюда не вышел. Потому что если выйдет, что будем, братья? Господь говорит, истреблю. Это немыслимо было, чтобы первосвященник в полноте облачения появился здесь, где-то по стене и пошел где-то там по нуждам. Что-то там случилось, или что-то там происходит, революция какая-то, там, пойду я посмотрю, или поучаствую. Или, может быть, благословлю, помажу елеем. Вот мы с вами перебрали сейчас. Что такое Америка, братья?
важнейший посредник Бога в истории, избранный Богом народ.
Благословенная страна, благословенный Богом народ, помазанный елеем.
Понимаете, в чем сегодня искушение? Вот, когда атеисты атаковали вот со всех сторон святилище, братья выходили, полагали души свои, жизнь, свободу полагали, здоровье, но не разрушили нам святилище. Атаковали. И детей атаковали, и молодежь, и литературу, там, и служение, и собрание. Страдали, вот умирали, но не дали пройти. Теперь, братья, получается по-другому. Распространяется в мире такое, чтобы первосвященник сам вышел туда. Вот приехал один братик с Америки, который с Кишинева уехал. Ну, посещает же церкви, даем слово проповедовать. Я слышал, в одной церкви он проповедовал. Братья, вы знаете, какая это благословенная страна. Это такая страна, я вот хочу залезть на крышу самого высокого дома Америки и петь во весь голос «Великий Бог» от того, что я вижу внизу. Я говорю, брат, когда он приедет к нам в церковь, я не знаю, я не могу сказать ему, чтобы он проповедовал. Он лучше посидит, помолчит. Вот, братья, срабатывает вот это, что запустили. Срабатывает, братья. Это благословенная страна, это благословенный народ, там вот и гонений не бывает, там все свободы, там все верующие. Ну, все там помазано елеем, братья. Только каким? Настоящим или не настоящим? Книга Исход, 30 глава. Книга Исход, 30 глава. Значит, здесь начинает с 22 стиха по велению Господа Моисею взять миру помазание и помазать скинию, и стол, и жертвенник, и Аарона, и сынов. И вот 32 стих читаем. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня, святыня должно быть у вас, для вас. Кто составит подобный ему, или кто поможет им постороннего, тот истребится из народа своего. Братья, и вот такое в последнее время открывается. Помазание настоящее или подобное? Кто-то скажет, да лишь бы похожее. Но помните, к одному пророку второй подходил, говорит, я такой же пророк, как и ты. Помните такое дело? И чем оно кончилось? Похоронами. И вот, братья, на сегодня помазание настоящее или подобное? Если настоящее, это к жизни, к полноте благословений. Если подобное, Господь говорит, истребится та душа. Это, братья, к истреблению, ну, к смерти, другими словами.
Мы примерно вот в таком свете мы с вами будем
перечитывать некоторые документы. Прошу, братья, внимательно послушать. Вот я держу в руках письмо Феттера. Брат Феттер, знакома фамилия? Большой труженик в России, это до революции. Он и воскресные школы вел, и миссионеров готовил, и журналы издавал, и проповедник был, и дом Евангелия построил. И его в 1915 году из России выслали. Он попадает в Америку. И хочет продолжить труд. И труд продолжить для России. Готовить миссионеров, все-таки послать миссионеров в России. Вдруг он обнаруживает, что некоторые ее близкие братья и соработники не верят в Богодухновенное Священное Писание. Ну, как бы открытие себе сделал. Вроде само собой должно, ну, служители же там, проповедники и преподаватели, как это не верят? Не верят. Он начал более подробно опрашивать, собрал всех своих преподавателей, и он говорит, каждый из вас скажите, вы верите вообще в Богодухновенность Библии? Они возмутились. А что ты нас об этом спрашиваешь? Это же Америка. И вот ему что не отвечает ему? В Америке мы демократы. Здесь всякий может верить, как он хочет. Твой отец тоже был баптистским проповедником, веровал так, как и вы. А вы, Фетлер, веруете, но он не боролся за свои убеждения, так как вы это делаете. Он придерживался своих убеждений, позволял другим придерживаться их убеждений. Другими словами, в Америке это не спрашивают. Здесь демократия. Кто верит, кто не верит. Не спрашивают друг друга, веришь или не веришь. И он на конференции взял и высказал открыто. Братья, вы вообще верите, что Бог написал Библию Духом Святым, и что Дева Мария родила Духа Святого? Они возмутились. Он с ними расстался, братья. Он с ними на таких принципах работать не мог, не смог. И он, молясь Господу, ушел, объявил свои позиции чисто библейские. Часть студентов ушла за ним. И он стал молиться Господу, остался в чужой стране с 10 детьми без копейки денег. Но уступить позиции не хотел, братья. Держался, как написано в Писании. И потом 3 года прошло, и Бог ему послал деньги, он открыл миссию, институт, и стал печатать Библии, и посылать миссионеров, и пошла работа. Бог его обильно благословил. Братья, это он пережил в 1920 году. Ну, кто хочет более подробно познакомиться, можно познакомиться будет с этим письмом. Братья, 1920 год. Теперь скажите мне, с 1920 уже прошло 86 лет. Кто-нибудь из вас читал за покаяние американских проповедников, докторов и миссионеров в том, что они каялись пред Богом, что они не верят в вдохновенность Библии? У кого-то хоть одна статья или документ где-нибудь проскакивал через руки? Не слышно, братья. Не слышно. Я в надежде своей спрашиваю всех американцев, прочее, пожимают плечами, кто ничего сказать не может. Братья, за эти 80 лет, как вы думаете, стали верить больше или больше не верить? Что-то хочется думать, что да, если в неверие зашли, то больше в неверии будут расти. Потому что здесь каяться надо и просить у Бога благодати и милости. А если так оставить, профессор, который не верит в Богодухновенность Писания, чему научит студент, он же каждый год их учит и выпускает. В основном тому же, братья. Так вот теперь, братья, что страшнее? Атеизм в России или не верить в Богодухновенность Писания, братья? Хотя все богословы, все с Библией в руках, все такие воспитанные, улыбаются вот по-американски, все хорошо, но не верят в Богодухновенность Библии. Понимаете, какая потихоньку с 50-х, 60-х годов была запущена вот эта программа? И эту программу с Америки ее специально пустили по всему миру. Вот мы удивляемся влиянию американцев в Румынии. Они там и строят, и финансируют, и учат, и командуют. Мы иногда их упрекаем. Ну, братья румыны, все ж таки мы с вами братья. Ну, как оно у вас так вот получилось, а? Они говорят, да и у вас так будет. Мы тоже первый год хорохорились, а потом говорят, и телевидение у вас будет, и американцы будут, и доллары. Все, говорят, будет, только чуть-чуть попозже. Господи, чтобы никогда не было, молюсь. Господи, чтобы никогда не повторилось то, что в Румынии. Помилуй нас. Потому что смотришь их, слушаешь их, братья, печально, понимаете? Просто печально. Еще когда побыли там на занятии и послушали более внимательно их с утра до вечера, то я еще больше опечалился. Что там за состояние вот этих учителей, что за учение, братья? И вот запустили вот эту вот программу. Уже не атеизм, братья, но демократия, а под демократией вот это верующий безбожие, как его правильно сформулировать, правильно назвать. Называя себя верующим, а фактически это тоже безбожие идет. А? Да-да. Но если все безбожие, то... Вот теперь давайте немножко еще посмотрим литературу. Вот я держу в руках современное толкование баптистского вероисповедания 1689 года. Сэмюэль Уолдрон, тоже американец. Но у меня есть это баптистское вероисповедание только на румынском языке. Я вообще Есть такая работа «История вероисповедания», братья. Очень интересная работа, кто займется. Если достать все вероисповедания за последние 300 лет всех протестантских течений, все равно вырисовывается очень интересная картина. И я удивился, когда встретил в христианском магазине вот эту вещь, ухватил за нее двумя руками. Думаю, чего они опять вернулись на 400 лет назад или на 300? Что произошло, братья? И вот смотрите, как он перетолковывает по современному вот это вероучение 1689 года. Вопрос. Вы задаете вопрос, какое отношение имеет политика ко Христу? Отвечает. Ограничивать христианство духовной областью, значит, в конечном счете, разрушать его. Понятен ответ, братья? Значит, ограничивать христианство только духовной областью, где слова «только» нету, я добавляю, значит, в конечном счете, разрушать его. Так это что, мы разрушители, что ли? Когда мы удаляемся от политических вопросов, от всех остальных. И вот он, это современные братья стоит. Вот это отсюда уже пошло. Отсюда стало вытекать. Значит, они созидают свободу, процветание, счастье, спасение. А мы уже разрушители выплываем. Смотрите, вот еще чему учат. Римлянам 12 глава, 19 стих. Ну так, по памяти, братья, не мстите за себя. Дайте место гневу Божию. Для частного лица будет неправильным совершать отпущение, но это будет правильным для общественного должностного лица. Значит, если ты член церкви и мстить, то неправильно. Но если тебя выбрали мэром города, то правильно, надо мстить. Понимаете, как толкует? Что еще тут пишут? Ага, вот за анабаптистов пишут. Наши праотцы-баптисты не были анабаптистами. Это анабаптисты учили, что христиане не могут занимать никакой должности в структурах государственной власти, не совершая при этом греха. Наши праотцы-баптисты полностью отвергли такую точку зрения на правительство, отвергли пацифизм, который был следствием этого. Они публично дистанцировались от учения анабаптистов в своем вероисповедании. Основная часть баптистов Америки является потомками пуритан, пришедших к тем же убеждениям, значит, которые придерживают баптисты, а не анабаптисты. Большинство современных баптистов являются кальвинистами. Братья, мне так стало печально. Вот. Они отрекаются от анабаптистов. Хотя, если взять принципы анабаптистов, которые выдвинул Валтасар Губмайер, они перекликаются с нашими один к одному. Ну, с нашими братскими. Только формулировочка, может быть, чуть-чуть другая. И так приятно было, что еще 300 лет назад Валтасар Губмайер видел ясную библейскую евангельскую позицию, чистую, независимую от мира. Ну, уничтожили и его, и его последователей. И вот современные американцы отрекаются от анабаптистов. Я почитал бы за честью доказывать, что мы, баптисты, тянем свои корни от анабаптистов. Для меня это честь, братья, понимаете? А у них, для них какое-то это не наши праотцы. Мы берем совсем с другого конца. И вот смотрите, братья, вывод какой. Роберт Пол Мартин, пастор Баптистской церкви Святой Троицы, город Монтвилл, штат Нью-Джерси, США, профессор богословия, пасторской академии Святой Троицы. Доктор, профессор богословия, пишет: «Братья, мы дали торжественное обязательство перед Богом ходить в единстве веры в общинах, в которых мы совершаем служение. Если мы не можем делать это честно, если наши взгляды изменились, то мы должны уйти. Если мы не хотим этого делать, тогда мы не являемся более непорочными, и поэтому мы не годимся для служения». Понятна позиция, братья? Значит, если вот так понимаешь, будешь пастором, поменял свои убеждения, не годишься для служения и уходи вообще. Ясна позиция, братья? Это мы вообще-то слово «демократия» читали? Что-то попахивает коммунистическими временами. А? Вот это, братья, значит, когда вот сейчас заканчивают учебные богословские заведения, раньше, ну, кончил, а сейчас дают звание или бакалавр богословия, или магистр богословия. Надевают этот халат, который раньше только докторам наук надевали этот халат и эту квадратную кепку с кистью. А сейчас всем такие молодые, вот по 17-18 лет, он уже с этой квадратной кепкой, с кисточкой с левой стороны. И вот он, значит, заканчивает, читает клятву, произнося клятву последним словом «Аминь», перебрасывает кисть с левой стороны на правую, и с этого момента их поздравляет. Ты уже бакалавр богословия. Такой обряд, братья. И все проходят. И вот в Румынии вот этот наш знакомый ректор Баптистского института, он своим другом-деканом объезжает эти заведения, везде принимает выпускные экзамены. Мы отследили их, что, какую речь они говорят, почему они вдвоем только везде ездят и принимают. Пока они не проедут, выпускной экзамен не производится. И вы выловили эту речь, ну, на румынском. Ну, вкратце, братья, такая суть. Богословие в наших руках. И люди пойдут туда, куда мы направим. Ну, если так вот в двух словах передать вам их речь. Понятно, для чего все это делается, братья? Вот что мы с вами прочитали. Если вы так понимаете, братья, то мы будем вместе служить Богу. Если вы поменяли свои мнения, уйдите. Вы не годитесь для служения. Вот такая же жесткая дисциплина всех этих богословских заведений. Вот так научили, значит, вот между этой рамочкой, вот так иди, куда направляют. Чуть-чуть не так, лишаешься звания, лишаешься зарплаты и стажа и так далее. Уйдешь. Вот это, братья, то, что происходит в сегодняшние дни. Берут богословие в свои руки, толкуют, как им выгодно, под политику, там, под государство, под бизнес и так далее, и так и направляют свою паству. Поэтому мы, когда последний раз поехали в Румынию, столкнулись с некоторыми новыми вещами. Одна из новых вещей – видеокамеры в молитвенных домах. И все идет на запись. И поэтому пастор встретил меня во дворе, только меня долго… Так ты с какой церкви? И у нас церкви названия не имеет. Я тебя спрашиваю, ты с какой церкви? Иван, с христиане, баптисты. Я тебя в третий раз спрашиваю, с какой ты церкви? Я говорю, с нерегистрированной. Ну вот сразу так и сказал. И пошел. Больше ни одного слова. Ни слова не дал, ни журналы не взял. Ничего. Мы зашли там сзади, тихонько посидели, посмотрели, вышли. И даже в конце прошли мимо него, хоть бы сказал, хоть до свидания. Даже тоже это не сказал. Так мы и ушли оттуда. Я потом понял его. Идет же запись на видеокамеру, а потом ее вызовут, прокрутят, и ему же придется отчитываться. Это кто? И почему он так разговаривает? Понимаете, о чем суть, братья? А он же почувствует, что я буду говорить не в попад. Ну, точно же не в попад. Ну, буду братству рассказывать. Вне зависимости от мира. То, что мы все время рассказываем. За что мы страдали, какую свободу выстрадали, что нам Бог дал вот, вне зависимости от мира и так далее. Вот это вам, братья, реально сегодняшние времена. Ну, продолжаем дальше, братья. Вот эту государственно-политическую закваску. Держу в руках материал Российского съезда Иванско-Христиан-Баптистов, РСЕХБ, так называется. Прошел он в конце июля под городом Брянском на базе одного летнего лагеря. В этом году. Они знают, что мы 13 августа будем собирать много молодежи, праздники будут. Так они забежали наперед нам. И чтобы людей больше к себе. Ну, там съехалось у них около 3000 участников, большей части молодежь. Ну, вот когда почитаешь, братья, их материалы, ну, печалью наполняется сердце, братья. Печалью наполняется сердце. Куксенко – это их духовный фонд. Каретникова – историк. Что она только пишет о братстве, это тоже их духовный фонд. И так далее. Сегодня прочитаю только одну строчку. Братству нужны также высокообразованные специалисты, успешные в жизни и бизнесе, в управлении как церквями, так и предприятиями, так и органами власти. Прочитать еще раз, братья, или достаточно?
Вот вам государственно-политическая закваска. Пробуем понемножку вот открывать и открывать и открывать. Какая-то вина перед Богом, как священники. Что вы впутались? Вот, что вы проповедуете? Куда вы зовете народ Божий и так далее? Вообще, что за служение вы взяли на себя? Высокообразованные специалисты, которые будут успевать в бизнесе и управлять церквями, предприятиями и органами власти. Вот держу в руках вещь попроще. Детская Библия. Я создам церковь мою. Но это новая история. История церкви для детей. В трех томах. Написала голландка В.А. Янце ван дер Мейде. Ну, раз это история церкви уже для детей, то пришлось ее просмотреть, братья. Пишет, эти рассказы написаны для детей 10-12-летнего возраста. Но также и для взрослых. Написано специально для детей книгу о развитии и распространении учения Церкви Христа по всему миру. Ну и давайте попробуем вот такой момент. Пишет, к Яну Гусу пришли студенты и рассказывают ему за Джона Виклифа, приехали из Германии. И говорят, мы завтра зайдем. До завтра мы скажем так, пошутил один. Другой добавил, надеюсь, за наши старания мы получим стакан вина или хотя бы кружку пива. Как-то что-то, братья, может, тогда и пили, я не знаю. Но в детскую Библию вот такие моменты приучать, да, чтобы запахло детям, нехорошо. Но это, братья, Европа. Это Европа, которая к обеду все употребляют стаканчики вина. Это не считается грехом там или нарушением какой-то заповеди. Это считается для аппетита и так далее. Но тут есть вещи, братья, не только пиво. Тут есть вещи немножко серьезнее. Вот смотрите, что она пишет за императора Константина. Как Моисей вел народ израильский в Ханаан, так император Константин вывел свой народ из язычества и сделал его христианским народом. Молись о том, чтобы Бог и в настоящее время сделал наш народ и начальство истинно христианскими. Вот чувствуете, вот с этой доли, так, понемножку детям, приучаю с детства. Тот, кто в наше время занимает высокий пост, имеет большую возможность евангелизировать. Ну, вот такое же, братья, направление.
Высоту.
Высоту. Для 10-12-летнего возраста пишет. А вроде детей как бы подталкивает. Хорошо, если вы высоко пойдете, высоко сядете. Это будет хорошо. Приведете свой народ тоже в землю обетованную. Как Америка привела свой народ в землю обетованную. Братья, вы не устаете еще от этих чтений? А? Вот я держу в руках, братья, это Украина. Марш консолидации. Совместно заявляет о себе христианской либеральной партии Украины, то первый 5000-й митинг в Днепропетровске. Смотрите, какая их программа. Дух Божий прежде всего восстанавливается внутри человека, а затем естественным образом проявляет себя во всех аспектах общественной жизни, в том числе и политической. Знаете, пахнет кощунством вообще-то. Ну, вот такое их направление. Значит, Дух Божий нас спас, а теперь Дух Божий будет проявляться в общественной, а потом еще и в политической жизни. И это же современные вещи. Это вот прошлый год, позапрошлый год, вот это последнее веяние. Но если... Братья, вот я хотел прочитать слово Геннадия Константиновича, который говорил в Америке, братьям. Демократия – это власть народа. Нам обещали, что это будет та свобода, которая станет чуть ли не царством Божиим на земле. Нужно вымолить у Бога откровение, прибегать к Писанию, водиться Духом Святым,
чтобы очиститься от этой проказы и здесь, и у нас там. Братья, от какой проказы? От демократического. Что это будет та свобода, которая станет чуть ли не Царством Божиим на земле. И вот смотрите, она пошла по всем параметрам. По регистрированной церкви, по харизматам, там по всем ветвям, религиям пошла. И вот только глаз Божий вот прозвучал. Братья, это проказа сегодняшних дней. Вот мы с вами прочитали, но прозвучало вроде красиво, да? Так и даже приятно, привлекательно. А вот духовным оком оцениваешь, что запустили? Братья, запустили проказу в народ Божий. Вы понимаете? Так вроде уже, да не так страшен был уже этот атеизм, который шел на нас там, когда с милицией, когда там с дубинками, с тюрьмами. Проще было, легче было. Вот он атеистический, вот оно Божье. А это, братья, под видом богословия проказу запустили в народ Божий. Понимаешь, что эта проказа потихоньку, она же съедает, человек не чувствует. Ну вот когда болеет проказа, говорят, ну отмерла рука, в один день она просто отпала, но человек боли же не чувствует. Потом до сих пор отпадет, до сих пор отпадет, потом обе руки отпадут. Боли человек не чувствует. Как проверять, что больной проказывает? Загоняет иголку глубоко, а он не реагирует. Все понятно, говорит, начало есть. И вот запустили вот эту проказу, и она вот идет через телевидение христианское, через радио христианское, через литературу, через богословские вот эти все каналы высказывания, и она заходит в народ Божий. И ее не просто разобрать и различить и почувствовать, братья. Помните, только в Ветхом Завете приводили к священнику прокаженного, и он только пробелял. Помните вот эти? Если пятно такое, если розово вот такое, такое. Только священник действительно своим глазом мог определить, что ты прокаженный, больной, или ты здоровый. Остальной простой народ не мог различить. Терялись в догадках и могли ошибаться много раз. И вот эту вещь специально запустили с 50-х, 60-х годов по всем духовным каналам, братья. По всем. Я вам рассказывал такой случай, когда мы были в Румынии и предложили нам слово на радиостанции. И мы категорически отказались. А потом, когда... Ну, потому что братья нас посылают по церквам, нас на радио не посылали. Да и потом никакого расположения не было, хотя там три радиостанции. Вот расскажете, братцы, будет такая сенсация, вы такие вот случаи рассказываете, мы не слышали, там прочее, прочее. Мы категорически нет. Когда приехали в библейский институт, и ректор расположился, дал нам даже провести урок со старшекурсниками. И я им задал вопрос из Ефесянам 4 главы, задал 16 стих, из которого, то есть из главы Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Вот этот стих я им прочитал. Ну, на румынском немножко звучит еще крепче. Вот эти связи, такое выражение румынское, вообще слитые. Вот накрепко-накрепко слитые эти связи. Я их спрашиваю, радиостанция, она в какой церкви? Они говорят, а что ты имеешь в виду? Ну, по моему пониманию, церковь молилась, как служить Богу, и кому-то пришло на сердце строить радиостанцию. Ну хорошо. Церковь молится, кого послать? Ну вот этого брата, вот этого. Помолились, послали. Потом братья приходят, периодически церкви отчитываются. За деньги, за проповеди, за успех или не успех. Ну и церковь дальше смотрит, как это служение вести. Они говорят, да нет, говорит, не так. С Америки приехал человек с финансами. Нашел людей, туда нанял на работу. Вот они передают. Я говорю, ну они же с какой-то церкви должны быть посланы. Кто-то должен был над ними помолиться, благословить. И кому-то они должны отчитываться. Я говорю, да не отчитываться только тому, кому зарплату получают. Тогда я им задаю вопрос, братья. Они вообще работают, радиостанции, на спасение грешников и на созидание тела? Он говорит, конечно. Так как, говорю, они, будучи сами вне тела, работают на созидание тела? Как это может быть? Вот на основании этого стиха, что все члены церкви, все связаны взаимно связями посланничества, отчетности,
руководство там, корректировки связаны, а они не связаны. Как, будучи вне тела, работает на рост тела? Они молчат. Вы сам институт, вы какая церковь? Он говорит, мы институт. Ну, вы какой-то церкви подчиняетесь, или кто-то вас посылает, или как? Ну, чтобы поступить в институт, надо быть членом церкви? Не обязательно. Ну, а как же он потом выйдет, он будет пастором, проповедником, миссионером? А, ну, он вовремя учебы, он покается. Братья, а, и вот смотрите, радиостанция, не поймешь, церковное явление или внецерковное, или околоцерковное? Институт библейский. Вне церковное или околоцерковное явление. А оно руководит. Он кончил, он приезжает, я у вас пастор, я вас буду учить и вести. А миссии? Какое это явление? От какой они церкви? Есть миссионеры, которые церковь молят, собрала деньги из своих зарплат и послала. Это, братья, очень редкие явления. А в основном тоже человек с большими финансами профинансировал, он открыл миссию и ведет работу. А какой он церкви отчитывается? Никакой. Он отчитывается тому, кто ему дает деньги. Так вот теперь, братья, понятно, какая программа запущена с 50-х, 60-х годов. И поэтому я удивляюсь вот нашим бабушкам. Ой, говорит, я слушал радио. Ой, такая проповедь, такая хорошая проповедь. Я говорю, а как он зовут проповедника? Не знаю. А как у него с семьей? Не знаю. А в личной жизни как он? Не знаю. А с церковью какие отношения? Не знаю. А проповедь хорошая? Хорошая. Но чтобы хорошая проповедь была, братья, церковь уже должна присмотреться к жизни и хождению брата, к его семейному положению, к отношению с церковью, помолиться и послать. Ну тогда да, будет хорошая проповедь. А в основном те, которые там проповедуют, что мы знаем, братья? У него хоть дети все родили в семье или не все? Никто же ведь не знает. И он по радио не отчитывается. Значит, вот такое, братья, явление запущено. С одной стороны, если не вникать глубоко, то вроде ничего страшного. Но с другой стороны, когда немножко вот пробуешь немножко глубже, становится страшновато. Это жизнь церкви или не жизнь церкви, братья? Встает вопрос, что это вообще за программа идет? Мы до 6 продолжим. Теперь, братья, давайте немножко еще посмотрим материалы. Я держу в руках журнал «Харизма». Я бы его не взял бы его в руки, если бы тут не наши братья-баптисты. Это оранжевая революция в Киеве на Майдане. И вот тут дает список церкви, Украинская христианская, Евангельская церковь, Лютеранская церковь, католическая, там такая. И объединение евангельско-христиан-баптистов тоже там были, братья. И вместе молились, и поставили палатку, и постились круглосуточно. Девизом молитвы стали слова пророка Исаии. «Не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Народ, ходящий во тьме, видит свет великий. На живущих в стране тени смертны, свет воссияет». Вот основные темы молитвы и поста. Первое, чтобы Бог поставил президента на Украине и совершились только Божья воля. И вот братья пишут, что вот этот праздник политический принес невиданное единство всех конфессий, которые еще никогда в истории не переживали. Представители многих христианских деноминаций, смирясь, оставив разногласия и споры, отвергнув неприязнь, собрались вместе во имя Господа. Теперь можно ожидать, что возносимые ими по всей стране молитвы в недалеком будущем принесут удивительные результаты, и Украина переживет великое благословение Божие. Вот то, что мы с вами говорили, братья. Выйдет первосвященник и помажет всю Украину, и она будет хорошо жить. Потому что Америка уже хорошо живет. Понимаете, вот суть вот этих вот программ. Я говорю, не брал бы этот журнал в руки харизматический, но нашел тут наших евангелист-христиан-баптистов. Ну а как они-то туда попали? Ну, обидно, понимаете, братья? Как они вмешались в вот эту закваску государственную, политическую, религиозную? В Киеве большую роль играет вот такой человек Сандей Аделаджа. Я не знаю, вам знакомый, не знакомый.
Он сам вообще африканец. А? Возглавляет большую, а вот он здесь, вот он, большую церковь харизматическую. И он во время вот этих событий на Майдане вывел все свои тысячи туда. И сам играл там не последнюю роль. И тоже был оранжевый шарф, и оранжевая шапочка на нем тоже была. И он там не последнюю роль играл в этих событиях. И мы как-то смотрели на эти события, и политика, политика, братья, что там нам искать, мы же с политикой не связаны. А вот смотрите, что они пишут. Оранжевая революция, это была революция духовная. А я думал, что политическая. Вот оно, братья, что открывает. Смотрите, выводы. Бог, государство и церковь, вот трехстороннее сотрудничество, которое принесет благосостояние многим поколениям народа Украины. Бог, государство и церковь. Значит, братья, вот это, что запустили с этих годов, вот оно и привезли на Украину, расселили с этой оранжевой революцией полностью. И пробуют дальше в других странах наполнять все молитвенные дома, религиозные конфессии вот этим, что было запущено. Значит, Бог, государство и церковь, это принесет невиданное благосостояние на многие поколения. Оранжевый цвет мирной украинской революции символизирует пламя Божьего огня, огня Духа Святого, который сошел в конце 2004 года на эту многострадальную землю. Ну вот тебе, пожалуйста, братья. Я только, когда прочитал эту книгу, начал вспоминать наших братьев. Ходил кто-то в оранжевых шарфиках или не ходил? Потому что на Украине братьев немножко занесло ветром, некоторых подхватило. Так если кто-то ходил, хорошо было бы покаяться, братья. Это вполне серьезно. Вот после того, что я познакомился, встреча с братьями на Украине, так и предложу. Братья, покайтесь, если кто-то бегал с этими оранжевыми флажками или этими вещами какие-нибудь. Это не политическое дело. Поучаствовал, положил и пошел. Видите, как они объявляют? Это и Дух Святой, это и духовная революция. Потерпишь в твоей духовной жизни. Понимаете, братья? Потерпишь. Вот у нас в Молдавии, когда была эта волна националистическая, то тоже многих подхватило. Кто-то любил молдавский язык, народ свой. Ну, люби, пожалуйста. Но подхватило некоторых. И на центральной площади открывали, ну, памятник Ленина сняли, поставили памятник Штефана Великого. В одной руке крест, в другой меч. Так он и стоит. Теперь туда все поклоны. Ну и народу там собрало сотни тысяч. И на молдавском разговаривает после стольких лет присутствия России. Ну и он пошел, потому что брат тоже же молдаван, любит свою Молдавию. И вдруг в конце всех речей батюшка командует: «Припадем все на одно колено и поклонимся». И все пали на одно колено. А он стоит как свечка. Что делать? Представляете, братья, вся площадь же оглянется, а народ тогда был в таком напряжении, могли ее там разнести на кусочки. Такая была накаленная обстановка, братья. А падать на колено совесть не пускает. Ну, мы спрашиваем: так что ты сделал? Он говорит: ну я так припал чуть-чуть. Ну, не достал коленом земли, но чтобы не выделяться. Вот так и будешь хромать потом в жизни. Вот так и ходить и будешь, братья, в духовной жизни. Вы понимаете, вот это последствия, если мы с вами не будем бодрствовать вот в этих вещах. Потому что вот эту закваску государственно-политическую запустили. И крепкая она, братья, подхватывает многих. Как вот крепкого вина хватит и лишается ума, начинает разговаривать не весь что. Вот такое вот читающий, вот такое впечатление складывается. Ну, еще немножко, братья, в заключение почитаю. Вот это тоже харизмата Ледяева, его выводы. Христианская газета номер 4 за 2006 год. Проповедь «Отвергнутый триумф». Когда Христос входил в Иерусалим, то плакал. Почему Иисус плакал? Ему грустно, даже слезно. Почему? Да потому что в толпе ликующих он не заметил чиновников, депутатов, министров и представителей верховной власти. Они остались в стороне. Это вот, братья, потекло с Америки, да? И вот уже перетекло в Россию, в христианские газеты, и потом уже перетекает в умы и в сердца. Но он здесь пытается доказать, что завтра они утопят в крови это пробуждение, потому что у них в руках власть. А Божий план – принести пробуждение сверху, и тогда оно не захлебнется через пару лет. Значит, опора пробуждения – не святая истина, не Дух Божий. Опора пробуждения – это власть. И вот Христос плакал, что в толпе нет чиновников, депутатов и тому подобное. Вот такие, братья, вещи сегодня вокруг нас все больше и все больше возрастают. Вот пишет этот Ледяев харизмат. Бог никогда не отделял церковь от государства. Насколько церковь способна реализовать себя в обществе, настолько она и нужна обществу. Значит, закономерно вторжение христианского мировоззрения в глубокие воды политической, социальной, экономической и духовной жизни любого общества. 21 век – век великого пробуждения с большой буквы. Маршруты пробуждения неизбежно проследуют через различные государственные структуры – министерства, конгрессы и парламенты. Вообще, братья, читающие его программу, это не харизматический бред. Здесь такие серьезные вещи он поднимает. Похоже, что кто-то написал и дал ему, или нет, он участвовал в составлении этой вещи, и потом пошел, пустил ее в массы. Но здесь 21 столетие объявляет век нового мирового порядка, новой церкви, нового Господа Иисуса Христа, нового хозяина с большой буквы. Все будет новое. Вот, братья, перекликается с нашим с вами уроком, который мы разбирали. Геннадий Сергеевич разбирал. Понимаете, что, братья, происходит? Так вот эту вот вещь запустили еще с 50-х, 60-х годов. И вот она разрастается, расширяется, углубляется и прихватывает умы, конфессии и в одну реку. А конечный выход вот к новому мировому порядку, к новому хозяину. Вот этот, в которого мы веруем, уже этот уже отменяется. Будет новый хозяин. Какие у вас, братья, вопросы, размышления появляются? Вот потому что мы с вами потихоньку перебираем. Значит, вот этот вот пункт, государственно-политическая закваска, с 1905 годов, с 1917 годов, лежит до сих пор на пути всех Б. Не исповедано, братья. Не каялись они в этом. А вот материалы съезда нашего братства 2001 года, уже 40 лет прошло с 60-го года, и братство заявило, мы не снимаем еще с себя ответственности за все упущения 30-40-х годов. Понимаете, братья? Вроде уже 55-е годы братья и каялись, и Бог помиловал. И у нас эти вещи не присутствуют в наших рядах. Но все равно чувствованием священника оглядываемся назад и смотрим, какая вина была. Может быть, еще где-то что-то нужно исповедать или исправить, так, или попросить Господа милости, чтобы и это не было, и это не было. Вот таким чувствованием священническим, здравым. А вот попробуй разговаривать с руководителями всех Б, отмахивается. Да это вот вчерашняя история, там, не о чем разговаривать даже. Но, братья, ну это же тяжесть, она же лежит и работает. И вот какие плоды, вот мы, немощи свои, какие-то документы, братья, если собрать все эти вот горы документов, так представляете, это ну такое, что попало мне в руки. И я удивляюсь, братья, какие масштабы. Поэтому, братья, помолимся, поблагодарим, что Бог нас с вами вывел с этой вины, простил нам эту вину, которую входили наши отцы, и 905-е годы, и 20-е, и 30-е, и том, что сегодня хранит наши ряды своей всемогущей десницей. Вы так представляете, от чего нас с вами только Бог вывел и хранит? Поблагодарим Бога за это. Аминь.